Радио Прага. Новости.
Социал-демократы выбирают лидера, который возглавит партию на осенних парламентских выборах. Чехия оспорит ужесточение закона Евросоюза об оружии. Правительство приняло бюджет на 2018 год с дефицитом 50 миллиардов крон. Социал-демократы решают, кто станет лидером партии на предстоящих осенью парламентских выборах. Конференция партии проходит на фоне слухов о возможном уходе со своего поста действующего председателя Богуслава Соботки. Критика в адрес политика звучит со стороны Центрального комитета партии Моравско-Силезского края, члены которого считают, что председатель не способен достаточно быстро реагировать и не всегда прямо выражать свое мнение. Председатель Карлово-Градецкого комитета партии, наоборот, считает, что Соботка начал ускоренную модернизацию партии по западноевропейскому образцу. Некоторые социал-демократы указывают, что менять лидера спустя 3 месяца после съезда и за 3 месяца до выборов – не лучшее решение. Как сообщают СМИ, Богуслав Соботка в случае сохранения за собой поста премьер-министра может отказаться от должности председателя социал-демократической партии в пользу своего первого заместителя Милана Хованеца, возглавляющего МВД. При этом министр иностранных дел Любомир Зауралек станет лидером социал-демократов на предстоящих парламентских выборах. Такое решение уже поддержал президент Милош Земан. До середины августа этого года Чешская Республика намерена подать жалобу в судебный двор, в котором оспорит директиву Евросоюза, ужесточающую правила хранения и продажи огнестрельного оружия. Как сообщает глава МВД Милан Хованец, его предложение было поддержано кабинетом. Чехия намерена добиваться отсрочки вступления в силу директивы и признания ее неправомочной. В жалобе будет указано, что новая норма нарушает принцип пропорциональности и запрет на дискриминацию. В марте этого года Европарламент одобрил ужесточение контроля огнестрельного оружия, находящегося в пользовании частных лиц в странах-членах Евросоюза, включая запрет на некоторые виды полуавтоматического оружия и жесткие условия для военных резервистов, музеев и коллекционеров. Правительство Чешской Республики одобрило предложение Минфина, представившего бюджет на следующий год с дефицитом 50 миллиардов крон или 1 миллиард 800 миллионов евро, который сохраняется в бюджетах на 2019 и 2020 годы. Премьер-министр Богуслав Соботка при этом указал, что в среднесрочной перспективе в качестве первоочередной задачи будет рассмотрено увеличение военных расходов. В ходе поездки по Южно-Чешскому краю президент Милош Земан заявил, что обязательные миграционные квоты и распределение беженцев, введенные Брюсселем, означают потерю суверенитета стран, входящих в Евросоюз. Глава Чехии выразил уверенность в том, что каждое государство должно самостоятельно решать, кого готово принимать на своей территории. Заявление президента сделано на фоне рассмотрения Еврокомиссии вопроса о невыполнении квот по перераспределению беженцев Чешской Республикой, Польшей и Венгрией. Правительство одобрило повышение тарифов заработной платы военнослужащих, который повысится в среднем на 7%. Средняя зарплата в чешской армии составляет 31 тысячу крон или 1150 евро. По данным Чешского статистического управления, в конце прошлого года средняя зарплата брутто чешского военного достигала 29 320 крон или 1085 евро. Министерство обороны выступало с предложением увеличить с июля этого года зарплаты в тарифной сетке военнослужащих на 10%, как и для служб безопасности. Однако правительство одобрило повышение лишь на 7%. И о погоде. В четверг, 15 июня, в Чехии будет ясная солнечная погода. На западе возможна переменная облачность, к вечеру грозы. Ночью около 8 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 25-29 градусов Цельсия. На северо-востоке около 24, в горах до 19, в Шумаве 23 градуса. Слабый переменный ветер от 1 до 4 метров в секунду. При грозах порывистый. Это все новости на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире «Радио Прага», у микрофона Антон Каймаков. Чехия намерена защищать свою позицию по квотам на перераспределение мигрантов. Если этого не удастся, страну ждет суд и в качестве наказания за несоблюдение законодательства ЕС штраф. В Литомерицах открылась уникальная выставка «Аллея славы», главными экспонатами которой являются хрустальные отпечатки ладоней чешских и заграничных знаменитостей. А в деревеньке Небеловы восстанавливают замок, располагающий к отрешению от мирских забот. Вы слушаете русскую службу «Радио Прага». Европейская комиссия займется вопросом несоблюдения легислативы ЕС и призовет к ответу Чешскую Республику, Польшу, а также Венгрию за невыполнение квот по перераспределению беженцев, принятые в 2015 году. Предварительное разбирательство может вылиться в судебные процессы и наложение штрафных санкций, что, однако, весьма длительный процесс. Прием на своей территории беженцев, подавших заявление на предоставление убежища и прошедших специальной проверкой, призваны обеспечить безопасность в принимающих государствах с точки зрения Европейской комиссии, в перспективе может стать эффективным способом ограничения перемещения мигрантов по ЕС. Премьер Чехии Богуслав Соботка заявил о полной уверенности в неэффективности системы перераспределения беженцев по квотам, подтвержденной во время голосования министров внутренних дел ЕС в 2015 году. Способ перераспределения, считает чешский премьер, является скорее поощрением нелегальной миграции. Чехия, по его словам, располагает аргументами, чтобы защитить свою позицию перед Европейской комиссией.
На Чехию по квотам приходится 2600 мигрантов из лагерей на территории Италии и Греции. Норма должна быть выполнена до сентября текущего года. Принято на территории Чехии лишь 12 человек. Как заявил глава МВД страны, больше в рамках обязательных квот до конца года уже не будет принято ни одного мигранта.
Система квот не функционирует и не будет функционировать никогда. Мы говорим им это уже 2 года.
Подчеркнул глава чешского МВД. Министр иностранных дел Любомир Зауралек считает, что сейчас появилась возможность не только письменно изложить свои доводы, но также и провести дебаты на эту тему. Руководитель МИД Чехии уверен, что система квот бессмысленна и напоминает о том, что в странах, где оказались сотни тысяч мигрантов, их не смогли интегрировать в общество. Прием мигрантов, подчеркивает Зауралек, узко связано с вопросом безопасности.
Proč si myslíme, že celá ta věc v této podobě nemá smysl? Se vytvořil ten postup.
Почему мы считаем, что действующий вариант перераспределения не имеет смысла? Была разработана система, которая не дает нам шансов провести нормальную процедуру предоставления убежища. На нее нет времени. Выделен слишком маленький временной отрезок, чтобы оценить все аспекты безопасности.
Чехия изначально протестовала против внедрения обязательных квот, предлагая принимать беженцев на добровольной основе, а также выражала готовность перечислять средства для организации помощи мигрантам в приграничных с их странами государствах и непосредственно там, откуда идет поток. В этом Чехия видит реальный и эффективный способ помощи людям, вынужденным покинуть насиженные места. Мартин Розумек, директор организации по оказанию помощи беженцам, обращает внимание на то, что главный смысл квот заключается в помощи Италии, Греции и Мальте, которые противостоят главной волне мигрантов.
Они могут в том остаться сами, а остальные им обчас послал полицейский.
Они не могут оставаться один на один с возникшей проблемой, а все остальные будут им иногда посылать на помощь полицейских или какие-то денежные суммы. Так не может быть. Это общая проблема. Европа является общим пространством, и общую проблему необходимо решать общими силами, а не прятать голову в песок, подобно нам.
Společný problém bychom měli hledat společná řešení a nemůžeme jako my stále strkat hlavu do písku.
По мнению Романа Вани, председателя депутатского комитета по вопросам безопасности от социал-демократов, Чешская Республика изначально открыто заявляла о своей негативной позиции по поводу квот. И некоторые европейские политики сегодня приходят к выводу, что страна была в своих аргументах права.
Возможно, наше заявление на уровне правительства об отказе от квот усложнило нам жизнь, но оно было честным. Оно вписывается в контекст нашей политики, которую можно охарактеризовать как политику здравого смысла. Если успех и неуспех в приеме мигрантов оценивается с точки зрения разницы в 4 человека, как у Словакии с нами, Словакия взяла 16 мигрантов, а мы 12, то все поставлено с ног на голову. Мы заявляем, что квоты не действует, и это говорят во всех странах. Ни одно членское государство не соблюдает заявленные квоты, даже те, которые их принимали с большим восторгом. Конечно, мы могли бы делать вид, что соглашаемся принять 5 мигрантов, поселить их у немецких границ, но через неделю они все равно бы сбежали. Мы не хотим устраивать подобного цирка, мы откровенно заявляем, что система не работает.
Но просто мы не хотим делать, мы говорим, что это не работает.
В рамках проекта должно было быть перераспределено 160 тысяч беженцев с территории Италии и Греции. В настоящий момент остальные членские государства Евросоюза приняли 18 тысяч человек.
Я тогда не знаю, что есть честного на том сказать, что о тех десятки тысяч мигрантов се мои страны.
Я не знаю, в чем честность заявления, что о десятках тысяч пришедших мигрантов должны заботиться только итальянцы, и никто иной им не поможет. Европейский Союз базируется на принципе честного сотрудничества, чего нельзя сказать об описанном варианте. А теперь давайте посмотрим на числа. В самом начале работа системы раскручивалась весьма медленно. Проблема была в том, что ни Италия, ни Греция не создали для этого условий. В среднем сейчас перераспределяется 2500 человек ежемесячно. Вдобавок, выясняется, что беженцев, на которых рассчитана данная программа, меньше, чем предполагалось. Сейчас становится весьма правдоподобным, что все беженцы, которых необходимо, удастся перераспределить. Это только такая чешская мантра, что система не функционирует. Кроме всего прочего, система имеет определенную страховку, которая мотивирует мигрантов остаться в той стране, куда их перераспределили. Если они покинут определенную для них место, то в другой стране у них уже не будет столь сильной социальной поддержки. Однако главная проблема, которую я вижу, касающаяся Чехии, заключается в том, что чешские политики не предложили никакой альтернативы для решения возникшей проблемы.
Подчеркивает евродепутат от чешской партии ТОП-09 Людек Нидермайер.
Семья Стеклодувов-Гунятов придумала способ, как совместить чешское традиционное ремесло и аллею славы. Прикоснуться к ладони знаменитости можно в новом музее в городе Литоměřice. Подробнее расскажет Вирджиния Варгульская.
В город Литоměřice переехала мировая музейная диковинка. Коллекция стеклянных отпечатков рук знаменитости под названием «Хрустальное прикосновение». Концепцию аллеи славы совместила с чешским традиционным ремеслом семья Стеклодувов-Гунят. Сын Ян сам делает отпечатки ладоней. Буквально приложила руку к открытию музея на новом месте и чешская легенда эстрады Марта Кубишева. Правую было бы лучше, но у меня поломан ноготь на правой, ничего страшного. Снять кольцо или оставить? Оставить. А теперь что делать? Вы будете давить? Значит, там будет поломанный ноготь.
Будет там сломанный ноготь.
Отзывалась во время снимка ладони певица.
Теперь у нас есть ее отпечаток. Если бы он был плохой, то ошибка бы на каждом этапе проступала сильнее и сильнее. Женские руки отпечатывать намного сложнее мужских. С гипсом, который выдерживает высокие температуры, я иду с отпечатком в стеклодувную мастерскую и отливаю форму. С Мартой Кубишевой еще надо договориться о дизайне, который я применю в финальной скульптуре. А о чем мы уже договорились точно, что ее рука будет рядом с Вацлавом Гавелом и Шарлем Азнавуром.
Объясняет Ян Гунят. В коллекции музея около 36 знаменитостей. Здесь можно увидеть отпечатки ладоней как известных чехов, например, режиссера Ежи Менцела Яромира Ягра и Вацлава Гавла, так и ладонь Ринго Старр и всех участников группы Кис.
Очень тяжело было пробиться к господину Гавлу. У нас уже должно было быть реноме, чтобы к нему попасть. Потому что люди задаются вопросом: «Хорошо, предоставлю я ему свою ладонь, а дальше что? Он будет продавать на Вацлавской площади ее за 150 крон? Что вообще с этим можно делать?» Поэтому их нужно убедить, что это не какое-то мошенничество, а что мы действительно с отцом пытаемся создать такую особую аллею славы, в которой будет одновременно прославляться как чешская традиция стекольного мастерства, так и вклад этих знаменитостей. Что это не коммерческий проект. Это было тяжело, но, наконец, мы уговорили Вацлава Гавела, и нам это очень помогло, потому что если у вас есть президент, то потом согласились и Мадлен Олбрайт, и Иван Лендл. Последнему мы просто сказали: «Господин Лендл, здесь даже отпечаток Вацлава Гавела есть. Оставьте нам свой тоже». И он без проблем согласился.
Вацлава Гавела, дайте нам такой оттиск. Он сказал: «Не проблема». Ян Гунят свою идею развивал с 2007 года, и вот уже на протяжении 10 лет собирает отпечатки знаменитости. Открытие нового музея в его родных Литомнежицах – большое событие как для самого Стеклодува, так и для города. По мнению Яна Гунята, новое помещение идеально подходит для подобной хрустальной аллеи славы.
Просто фантастика. Это просветленное пространство невероятно помогает стеклу. Вы можете увидеть все линии, малейшие капилляры. Это действительно здорово.
Комментирует Ян Гунят.
В Чешской Республике великое множество замков и старинных крепостей. Некоторые из них являются магнитом для туристов, другие словно затерялись в тихих уголках страны. В туристических местах своя атмосфера, она часто сопровождается яркими, шумными выступлениями и всячески призывает развлекаться и веселиться. Тихие же места располагают к уединению, отдыху и даже в некотором роде к отрешению от мирских забот. Таков уютный замок в деревеньке Небелове, построенный в стиле барокко. В студии Ольга Васенкевич. Радио-путеводитель.
Замок Небелово расположен в одноименном населенном пункте, находящемся в 16 километрах на юг от города Плезень. В том виде, какой замок имеет сегодня, он был построен в 1706-1712 годах. Раньше на этом месте находилась крепость в стиле Ренессанса, которая в 17 веке была перестроена в аркадный замок. Застройщиком, говоря современным языком, стал граф Адам Индрих из Штайнау, который приобрел имение. Проектировал постройку венский придворный архитектор Иоганн Лукас фон Хильдебрандт, автор таких знаменитых архитектурных творений, как Венский Бельведер, Венский дворец Евгения Савойского, дворец Шварценбергов и других великолепных построек. Реализовал постройку замка плезеньский архитектор Якуб Августон-младший, для которого это стало первым самостоятельным проектом.
То, что была первая самостоятельная, проявило на квалите.
То, что это был первый самостоятельный проект, негативно сказалось на качестве работ. Впоследствии замок дал трещины, проседал в болотистую почву, поэтому жизнь в нем не была абсолютно безопасной. Однако сам владелец не дожил до окончания строительства. Адам Индрих умирает в конце октября 1712 года, а замок переходит по наследству его дочери Марии Терезии, которая решает его продать роду Чернин из Худениц. Чернины прожили там с 1715 по 1816 годы. Можно сказать, что самые светлые моменты в истории замка связаны с окончанием эры Черниных в замке. В 1785 году имение достается по наследству графу Войтиху Прокопу Чернину из Худениц. Это был последний потомок по мужской линии худеницкой ветви рода. Кроме того, он занимал должность главного охотника Чешского королевства.
А вымойное застава узад наивысшего ловчи Чешского королевства.
Рассказывает управляющий замка Милан Фиала. И вот этот человек решает провести полную реконструкцию этой прекрасной барочной виллы венского типа. Состоящий из двух частей, соединенных между собой аркадными галереями, замок с великолепным французским садом, манежем и многим другим. Сюда заезжает высшая чешская и австрийская аристократия, чтобы предаваться всевозможным развлечениям. Примечательно архитектоническое расположение самого объекта. Два крыла в форме подковы расположены друг напротив друга. В задней части замка находился, к примеру, большой танцевальный зал, а также часовня святого Антонина. В большом танцевальном зале принимались гости, проводились роскошные банкеты и балы. В передней постройке с проездной часовой башней находился малый зал с уникальными барочными потолочными фресками. На востоке к ареалу замка прилегал сельскохозяйственный двор. Окружали угодья леса, а неподалеку, по распоряжению Войтиха Чернина, был построен охотничий замок Козал. Все это находилось в тесной взаимосвязи, и жизнь бурлила в замке Небелове до смерти графа Чернина в 1816 году.
Pak už začíná úpadek. Většinou si návštěvníci myslí, že
Далее замок постепенно приходит в упадок. Многие гости полагают, что он произошел лишь после 1948 года, но это не так. Уже при Валштейнах, которым имение перешло после Черняных, наступает угасание замка Набилове. Валштейны уже не используют его в качестве своей представительской резиденции, а полностью сдают объект под сельскохозяйственные нужды. Там, где располагались аристократические салоны, теперь хранится зерно, где жила прислуга, обитает скот или хранятся удобрения. Обрушились оба крыла, которые соединяли переднюю и заднюю замковые постройки. Обрушился и свод в часовне святого Антонина. В 1924 году, по окончании земельной реформы, замок переходит к объединению садоводов и пострадавших от войны. К ним он попадает в уже очень плохом состоянии, но все равно помещение продолжает служить сельскохозяйственным целям.
Ale pořád jaksi to slouží tomu těm hospodářským účelům.
Продолжает Милан Фиала. После войны состояние замка не изменяется, и в его передней части размещается национальный комитет. Заднее крыло по-прежнему используется в аграрной области. Во дворе паркуются тракторы. В 1966-67 годах сотрудники Института по охране памятников забили тревогу. Статика задней постройки была сильно нарушена. Варианта было два – снести строение или восстанавливать. Спустя два года переговоров удалось перевести имение в государственную собственность. Кстати, замок Набилове принадлежит государству и по сей день. С 1968 года в замке постоянно проводятся работы по реконструкции. В 1998 году было открыто для гостей после реконструкции переднее крыло замка. Постепенно возрождается и заднее крыло, и в нем уже на протяжении нескольких лет открыт прекрасный танцевальный зал.
В рамках памяткової печі в Чехах, где се подарило умістити
в рамках программы по охране памятников, проходящей в Чехии, удалось вернуть на потолок уникальные потолочные фрески, которые отсутствовали там уже на протяжении 45 лет. И спустя это время 650 частей этих фресок вернулись на свое место. В то, что это возможно, не верил уже практически никто из специалистов, не говоря уж о любителях. Но все получилось, и художник Карине Артоуни, которая руководила коллективом-реставратором, была награждена премией «Патримониум про футуре» от генерального директора Национального института по охране памятников.
Восстановленное произведение принадлежит кисти Антонина Туворы и относится к 1790-92 годам. Оно представляет собой фантастический субтропический пейзаж – рай на земле. Зритель не увидит в нем никаких хищников или змей, ничего, что бы угрожало жизни человека. Это нежный, убаюкивающий пейзаж с белками, павлинами, птицами, бабочками, богатой и разнообразной растительностью. Знаток увидит там и ряд знаков, указывающих на принадлежность к масонству и идеи просвещения. Это не случайно, поскольку Войтех Чернин был членом масонской ложи, а его ближайшие родственники были основателями и выдающимися представителями масонства в чешских землях.
Там выобразены разные обелиски, храмы.
Об этом говорят изображенные на фресках обелиски, маленькие храмы, сфинксы и другие атрибуты масонства, напоминающие о том периоде, когда Европа процветала, и на место темноты приходило просвещение. Мы не располагаем информацией о том, проводились ли раньше в этом зале балы, но нам известно, что он использовался в качестве большой столовой. Во время официальных визитов графская семья принимала гостей именно в этом большом зале. Он достаточно велик для того, чтобы в нем проходили балы или различные увеселительные мероприятия. К сожалению, аналогичным образом это помещение использовалось и после 1998 года, когда на протяжении ряда лет он использовался для местных сельских танцевальных мероприятий. Сегодня мы с этим боремся, поскольку у населенного пункта по-прежнему есть интерес проводить здесь замковые балы. Однако с точки зрения охраны памятников и вообще уникальности этого зала, здесь бы ничего такого не должно проводиться.
Дотиканом реликвии, до слова, а не хотим там припустить тихлеты эксцессы.
Заключает Милан Фиала. Удалось сохранить и часовню, которая также находилась под угрозой разрушения. После реконструкции интерьера 24 июня 2001 года часовня была освящена плезенским епископом Франтишеком Радковским. Национальный институт по охране памятников в наши дни предлагает проведение в часовне святого Антонина или Антония Падуанского свадебных церемоний.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.
Thank you.